Дорогой слушатель, я был добрым семьянином и порядочным гражданином своей страны. Я помогал другим и делал общественную работу. Людей с такими данными награждали почетными грамотами. Но тем не менее, в глазах Бога я был потерянный грешник, обреченный на вечные мучения. Я был потерянным, потому что жил вдалеке от Бога. Я был потерянным, потому что жил по человеческим законам, а не по Божьим заповедям. Я не был алкоголиком и наркоманом и не убил никого. Но я лгал, сквернословил, завидовал, гордился, проклинал и мысленно прелюбодействовал. А так как Бог установил за все грехи, уголовные и нравственные, одно наказание – вечные мучения, то я, приличный снаружи человек, заслуживал не один раз, а несколько раз осуждения на вечные мучения. Я заслуживал осуждения не только за эти грехи, но в первую очередь за грех неверия в Бога. Вначале я отрицал Его существование, потом согласился, что Он есть, но сказал, что пусть Он живет сам по себе, а я буду жить сам по себе. Я не верил, что Библия – это Слово Божие, что Иисус Христос умер на кресте за грехи всех людей, и что Он воскрес на третий день и вознесся опять на небо. Бог долго и терпеливо ждал, когда же я приду к Нему. Но только в 33 года я начал читать Библию, через которую понял, что я грешник и что мне нужно покаяться. Меня убедили слова Иисуса. Грех заключается в том, что они не верят в Меня. Я попросил у Бога прощения за мое неверие, попросил вечную жизнь и пообещал слушаться Его. И Он принял меня. После того, как я уверовал, прошло 16 лет, и за это время я ни разу не пожалел о том, что доверился Богу. Более того, я счастлив с Богом. Моей любимой книгой сделалась Библия, и я хочу вместе с тобой, дорогой слушатель, прочитать притчу о блудном сыне. Прежде чем мы перейдем к содержанию притчи, я хочу сказать, что такое притча и почему Иисус так часто их рассказывал. Слово «притча» означает «скрытая истина». Притча – это поэтический рассказ, который через переносные образы, через метод сравнения помогает понять главную мысль. Чтобы правильно понимать притчу, надо на нее смотреть глазами того, кто рассказывал ее, глазами Иисуса Христа. Прочитаем Евангелие от Матфея, разговор Иисуса Христа с Его учениками. «И приступив, ученики сказали Ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не слышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Иисус говорил прямо о себе, о небесном царстве, о покаянии. И многие не понимали Его, потому что не верили Ему. Тогда Он говорил притчами, и Его опять не понимали, не только народ, но даже ученики. Оставшись наедине с учениками, Иисус объяснял им суть притчи. Я предлагаю сейчас пережить притчу о блудном сыне. Именно пережить, а не просто послушать. Пережить – это означает представить себе людей в притче живыми, с чувствами, с мыслями. Попытаться поставить себя на их место – чтобы понять, а что же хочет Иисус от меня лично. Итак, я тот человек, о котором говорит притча. Но в нашей притче есть три лица. Это отец и его два сына, младший и старший. На место отца никто из людей не достоин, а о старшем сыне сегодня мы не будем говорить, и поэтому нам остается образ младшего сына. А женщины могут переживать историю в качестве младшей дочери. Возраст и пол не играют здесь никакой роли. В Библии, в Евангелии от Луки, в 16 главе написано так. «Еще сказал Иисус, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отец, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он истратил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Стану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отец, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел отец его и жалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отец, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся», и начали веселиться. Эту притчу называют притчей о блудном сыне, то есть о сыне, который пошел по опасной дороге греха и заблудился в жизни. Итак, я был младшим сыном в нашей семье. Я всегда мечтал стать поскорее взрослым и самостоятельным. Мой отец был богатым, и живя с ним, я не знал никакой нужды. Все было в изобилии, но одно не устраивало меня – не было свободы. Если я что-то неправильно делал, отец сразу же узнавал об этом и надоедал своими наставлениями. И еще надо было всякую работу в доме выполнять, а я был молодым и хотел веселиться. Когда повзрослел, то решил воспользоваться моим правом на причитающуюся мне долю наследства. Я хотел распорядиться наследством по моему усмотрению. И в этом я не видел ничего плохого, ведь я хотел только воспользоваться моим правом, правом наследника. Конечно, наследством распоряжается после смерти завещателя, но мне так хотелось побыстрее стать независимым, что я при живом отце потребовал мою долю. Отец уступил требованию и разделил имение между мной и моим старшим братом. За несколько дней я обменял земли и вещи на деньги и покинул родительский дом. Уходя, я даже не оглянулся на отца, который вышел проводить меня. Мои мысли были уже в далекой стране, в которой меня ожидало прекрасное будущее. Я был молодой, здоровый человек, с приятной внешностью, хорошо одетый и с деньгами в кармане. Что нужно еще человеку для полного счастья? И в предвкушении ожидающих меня радостей я ускорял шаг. Для начала решил хорошо отпраздновать мою новую жизнь на свободе. Ведь у отца праздники были редко, все работали и работали. Начал я веселиться, гулять, но не смог вовремя остановиться и промотал все, что получил от отца в наследство. Друзья, подруги, конечно, сразу отвернулись от меня. Не я им был нужен, а мои деньги. Праздник кончился, и начали суровые будни. Я почувствовал себя очень одиноким в этом огромном мире. Кругом были люди, но я никому не был нужен. Чтобы как-то прожить, мне пришлось делать тяжелую и грязную работу, за которую очень мало платили. Кроме того, здоровье пошло на убыль. Но это было еще не все. В стране начался великий голод, и мне впервые стало страшно. Вот так просто умереть. Зачем тогда я родился? Я не хотел умирать мучительной голодной смертью. Я хотел жить, я хотел быть счастливым. Несмотря на то, что в нашем народе свинья не чистое животное, я стал свинопасом. Я опустился до того, что мне было уже все равно, одним грехом меньше или одним грехом больше. Я хотел жить, и меня мучил голод. Мой хозяин был жадный и давал мне мало еды. Я завидовал свиньям, у которых были полные кормушки с едой, но мне нельзя было брать из кормушек. Я начал размышлять, почему я, человек, оказался в худшем положении, чем эти животные. Кроме голода меня мучили воспоминания об отцовском доме. Какой же я был глупец, что не понимал и не ценил того, что имел. Только сейчас, на дне жизни, я понял, как хорошо было в отцовском доме. Только сейчас я понял, как я обидел, оскорбил отца своим уходом. Я отказался от отца, который меня любил. Своим преждевременным требованием наследства я похоронил отца живым. Когда я родился, отец так мечтал, что я всегда буду жить с ним. Он говорил: «Сын, все, что у меня есть, принадлежит и тебе. Учись, женись, детей расти, дом строй, и я буду тебе помогать и буду тебя благословлять. Только будь со мной». Но я хотел свободы и ушел от отца. Я думал, что и без отца построю свое счастье. Но жизнь оказалась другой, чем я себе представлял. И теперь, в наказание за мою глупость и гордость, я должен был умереть на чужбине от голода. Раньше для меня были все плохими. Плохое правительство, плохая церковь, плохие родственники, плохие соседи и плохой отец. Все были плохие, только не я. Но теперь совесть сказала мне: «Ты грешник и сам во всем виноват. Ты сам погубил свою жизнь». Я начал искать выход из жизненного тупика. Неужели ничего нельзя исправить? И тут пришла спасительная мысль: «Вернись к отцу, он ждет тебя, он любит тебя». Но эту мысль перебила другая. Ты отказался от родного отца, он не простит тебя. Ты сделал столько грехов, что возврата назад нету. И еще одна мысль. А что люди скажут? Родственники, знакомые будут на тебя пальцем показывать, будут смеяться. Вонючий свинопас вернулся. Я не знал, как мне поступить, но жизнь на чужбине сделалась невыносимой. Я умирал. И я решил вернуться к отцу. Оборванный, босиком, голодный, больной, живой труп, никому не нужный в этом огромном злом мире, пошел я домой. И чем ближе подходил я к родному дому, тем тяжелее было идти. Меня мучили совесть, страх и сомнения. Что же было делать? Назад идти – погибну, вперед идти – не могу, ноги не идут. И вот, в самый критический момент я увидел отца. Он как чувствовал, что я возвращаюсь домой. Видно, не раз стоял он так возле дома, сматриваясь вдаль, на дорогу, по которой я ушел, даже не попрощавшись с ним. Я остановился в нерешительности. А отец, мой добрый отец, жалившись надо мной, побежал мне навстречу. Он обнимал и целовал меня. Я заплакал и сказал ему: «Отец, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец не сказал мне ни одного слова в упрек. Было только видно его огромную радость, что я вернулся домой. Отец распорядился одеть меня в лучшую одежду, обуть и устроить праздник в мою честь. Он сказал: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И все начали веселиться. Позже я вспоминал и рассказывал отцу о всех грехах, совершенных на чужбине, но он говорил: «Сын мой, все твои грехи были только следствием первого, самого главного греха. Ты ушел от меня и жил без меня. А когда ты вернулся домой, я простил тебе все, что ты совершил. Мне оставалось только сказать: благодарю тебя, отец». Дорогой слушатель, эта история имеет прямое отношение к тебе. В притче показан не просто отец, а небесный отец, Бог, который ждет всех потерявшихся блудных сыновей и дочерей. Когда желает показать, на что способна человеческая любовь, то в качестве лучшего примера берут любовь матери к своему маленькому беззащитному ребенку. Если ему плохо, то и мать страдает. Если ему угрожает опасность, то мать готова и свою жизнь отдать за него. Но мать, любящая своего ребенка, не может точно так любить и чужого ребенка. Для чужого ребенка она уже не мама, а добрая женщина. Любовь небесного отца больше, чем любовь самой лучшей земной матери. В книге пророка Исаии небесный отец говорит так: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть своего родного сына? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на ладонях моих». Небесный Отец любит одинаково всех людей на земле, потому что каждый из нас – его ребенок, которому Он дал жизнь. Бог держит нас в своих ладонях, и Он ждет, когда же мы поймем Его любовь. Если мы не идем к Богу, отказываемся от Него, Он открывает ладони, отпускает нас, и мы летим в ад. Все люди без исключения, как не знающие Бога, так и однажды познавшие Его, но ушедшие в другую страну, вдали от Него, обречены на гибель, на вечные мучения. Я читал много раз притчу, пока не узнал в блудном сыне себя. Я жил вдалеке от Небесного Отца, и у меня были похожие мысли и переживания. Читая эту притчу, я плакал, вспоминая свою грешную жизнь до покаяния. Как опасно и бездумно я жил, надеясь на самого себя. Я плакал от чувства умиления, что Небесный Отец так долго ждал меня, и что Он простил мне все, без исключения грехи. Эту притчу рассказал Иисус Христос, и Он подразумевал под Отцом себя. «Я пришел к моему Отцу, Господу Иисусу Христу, и я счастлив с Ним. А ты, дорогой слушатель, пришел уже к Отцу? Может быть, ты доволен своей жизнью и считаешь себя порядочным человеком, хорошим семьянином, хорошим гражданином, но живя без Бога в сердце, ты потерянный сын, ты потерянная дочь. Может быть, внешне все выглядит благополучно, но внутренне ты одинокий, больной, нищий. Ты еще живешь физической жизнью, но это бессмысленная жизнь, достойная животных, но не человека. У тебя нет будущего, и ты уже духовный мертвец. Может, у тебя еще много денег, здоровья, друзей, подруг, и ты хочешь еще повеселиться, попробовать все удовольствия, все грехи. А может, ты уже все потерял и живешь со свиньями? Но где бы ты ни находился, встань и иди к Отцу. Он давно стоит на дороге и ждет тебя. Вернись домой, иначе ты погибнешь. Сделай только один шаг навстречу Отцу, и Он сделает два шага навстречу тебе. Во втором послании к Коринфянам написано: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Можно прожить земную жизнь как-нибудь без Небесного Отца, но как быть без Него в вечности? Бог воскресит каждого человека и даст ему новое вечное тело, и в этом вечном теле каждый будет судим по его вере и по его делам. Только приход к Богу дает победу над смертью, дает вечную жизнь. Все люди, которые жили с Небесным Отцом на земле, будут жить с Ним и в вечности, в Его прекрасном Небесном Царстве. После смерти человек не может изменить свою судьбу. После смерти невозможно вернуться к Небесному Отцу. Каждый получит то, что заслужил, и это справедливо, ведь у каждого было время подумать и сделать свой выбор. Прийти к Богу можно только через Его Сына Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус есть путь к Отцу, потому что Он умер на кресте, чтобы заплатить за грехи всех людей и за твои грехи тоже. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, доверяющийся Ему, не погиб, но имел жизнь вечную». Доверься всем сердцем Богу и Его Сыну Иисусу, и ты получишь прощение грехов и вечную жизнь. Кто не хочет по упрямству и гордости довериться Богу, тот выносит сам себе приговор. Ибо написано: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Каждому человеку нужен любящий Небесный Отец, и он ждет, когда ты начнешь разговаривать с Ним. Если твой разум, сердце, совесть говорят тебе, что Бог есть, то иди к Богу и скажи Ему: «Бог, я не сомневаюсь, я верю, я убежден, что Ты есть». Если твой разум, сердце, совесть говорят тебе, что ты, живя во грехах на чужбине, без любящего Отца погибаешь, то скажи Богу: «Бог, я признаю себя виновным в грехе неверия, в грехе непослушания». Если тебя мучают конкретные грехи, то назови их все Богу. Поблагодари Бога за то, что Он отдал единственного любимого Сына Иисуса на смерть в уплату твоих грехов. Поблагодари Сына Божия Иисуса, что Он умер на кресте за твои грехи. После твоего обращения к Богу в твое сердце войдет Святой Дух, и ты сделаешься новым человеком, с новым мировоззрением. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Если ты доверился Богу, то Он принял тебя без всяких условий, таким, какой ты есть. Но это был только первый шаг на пути в Небесное Царство. Чтобы не уклониться с этого пути и не потерять подаренное право на вечную жизнь, тебе нужны, во-первых, Библия, во-вторых, молитва и, в-третьих, общение с другими детьми Небесного Отца. Когда ребенок родится, ему необходимо питание, молоко и позже хлеб, чтобы он не умер с голоду. Точно так, когда после покаяния родится Дитё Божье, ему необходимо духовное питание, чтобы он не умер от духовного голода. Духовным питанием для сыновей и дочерей Небесного Отца является Слово Божие, находящееся в Библии. Поэтому читай регулярно Библию, в которой написано так: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». Через Библию Бог говорит к нам, открывает Его волю, а через молитву мы можем разговаривать с Ним, открывать все наши переживания, просьбы и благодарить Его. Наши молитвы приятны Небесному Отцу, и Он ждет их каждый день. Поэтому молись регулярно, как написано в Библии. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Кроме Библии и молитвы, тебе еще необходимо регулярное общение с другими христианами, в которых, как и в тебе, живет Святой Дух. Об этом написано в Библии так: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Учти, что жизнь христианина сопряжена с лишениями. От тебя могут отвернуться знакомые, друзья и даже родные, потому что не все поймут твое решение. Кто-то посчитает тебя за фанатика и будет смеяться над тобой, а кто-то, возможно, даже будет издеваться над тобой. Еще тебе предстоит борьба с греховными соблазнами и со своим эгоистичным «я». Кроме этого, Бог захочет использовать твое время и твои силы для себя. Но пусть тебя не испугают эти трудности, потому что Бог поможет тебе преодолеть все трудности. Ради вечной жизни в прекрасном Небесном Царстве, ради духовной свободы, ради мира и радости в сердце стоит верить, страдать и трудиться.